Всем привет! Это подкаст о языке и лингвистике «Розенталь и Гильденстерн». Подкаст, который выпускает студия «Техника речи». Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамота.ру».
Мы продолжаем наш сезон, в котором мы говорим о русском языке в разных странах, о том, как говорят на русском языке за рубежом. И сегодня мы поговорим о русском языке в стране, без которой нельзя представить себе такой сезон, который мы придумали, потому что мы сегодня поговорим о русском языке во Франции. И когда я думаю о русском языке во Франции, в голове все время, я не могу от этого отделаться, хотя я много раз там был и сам не был свидетелем этого, я все равно не могу отделаться от мысли, что такой стереотип есть, эмигрантская речь, вот какая-то, не знаю, белая эмиграция, вот они в 20-е там годы приехали, и вот эта речь, она там как-то законсервировалась. Честно, сколько раз там, я не знаю, раз 5 я был во Франции, ни разу ее не слышал, может, я просто не там был. Но вот, мне кажется, об этом мы тоже можем сегодня поговорить.
У меня в качестве предисловия одна цитата и одно соображение. А есть такая замечательная фраза, которая приписывается разным людям. Ну, мы знаем, что в интернете цитаты приписывают разным людям, и кто из них точно эту фразу сказал, я не помню. Фраза такая: у каждого человека две родины, его собственная и Франция. То есть вот безотносительно к тому, в какой стране он живет. Мне очень нравится эта фраза, и мне кажется, что вообще без русского языка во Франции, и вообще шире, без Франции невозможно представить себе русскую культуру, русский язык, русскую литературу, потому что так велико влияние этой страны на Россию, так велико обаяние и очарование этой страны, что, как мне кажется, сама эта тема «русский язык во Франции» — это правда уже что-то такое, да, историческое, романтическое и прочее, прочее, прочее. Как на самом деле обстоят дела с русским языком в этой стране и как работается нашему гостю сегодняшнему на русском языке в этой стране? Вот мы в эту сторону повернем, потому что поворота в такую сторону у нас еще не было.
Да, сегодня мы будем говорить обо всем этом с Сергеем Дмитриевым, журналистом «Радио Франс Интернет». И начнем наш разговор через пару минут. Каждый эпизод шестого сезона посвящен русскому языку в одной стране, и к финалу, и, кстати, он уже не за горами на самом деле, мы этими беседами создадим своеобразный навигатор по русскому языку в разных странах. Ну, понятно, что не по всем, но по многим. А выбирать удобные пути нам помогает сервис 2GIS, у которого есть подробные карты, справочник компаний, объявления о продаже и аренде жилья и, конечно, навигатор. Если вы едете на машине, постройте маршрут с умным автомобильным навигатором 2GIS. Он точно рассчитывает расстояние до маневра, предупреждает звуковым сигналом и сообщением на экране о слишком высокой скорости, предупреждает о камерах на дорогах, а еще подсвечивает парковки, когда вы приближаетесь к конечной точке, и учитывает пробки и перекрытые улицы. Навигатор может работать без интернета, а связь нужна прежде всего, чтобы видеть текущий трафик. Заходите на 2gis.ru или скачивайте приложение, ссылку мы, как всегда, оставим в описании этого эпизода. В этом эпизоде мы вместе с 2GIS приготовили для вас еще одну звуковую загадку. Какое место звучит вот так? Но ответ мы скажем, конечно, в конце выпуска. С нами на связи Сергей Дмитриев, журналист «Радио Франс Интернациональ». Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Владимир. Спасибо, что пригласили.
Сергей, привет. Спасибо, что согласился. Я думаю, что мы можем не скрывать, что мы с Сергеем знакомы давно, и мы на «ты», и будем на «ты».
Хорошо, конечно.
Вы работаете журналистом французского радио, но при этом вы работаете журналистом на русском языке. Каково это работать, скажем так, с русским языком, но во Франции?
Да, начну с того, что у меня так получилось, что я, собственно, с самого своего приезда во Францию, я туда переехал 10 лет назад, я работал с русским языком. Я преподавал русский язык сначала в школе один год, потом какое-то время вел курсы в университете, попал вот в русскую редакцию французского радио. Дело в том, что мы работаем, как бы, можно сказать, удаленно от нашей аудитории. То есть мы работаем на русскоязычную аудиторию за границей, в России, в русскоязычных странах, поэтому здесь такая специфическая ситуация. Как бы я не сильно соприкасаюсь с русскоязычной аудиторией, вот с этой русской диаспорой во Франции. Хотя, конечно же, я живу, у меня много друзей и знакомых, но вот именно по работе, то есть у меня нет какой-то особенной истории. Русская служба Радио Франс Интернационале – это вот аналог русской службы BBC.
Ну, то есть вы рассказываете о том, что происходит в том числе, например, во Франции, но не для местной аудитории, а для международной аудитории, которая говорит на русском языке, но в первую очередь для России.
Да, мы рассказываем о событиях в России, о событиях во Франции, ну вот да, из Франции.
Русский язык – это, скажем так, ваш рабочий язык и ваш родной язык. Насколько часто вы в обиходе, в быту во Франции встречаетесь с русским языком? Потому что, вот опять же, то, с чего я начал, есть стереотип, что вроде как большое мигрантское сообщество, но я, сколько раз я был, и я не могу сказать, что я как-то очень много встречал русской речи, но, по крайней мере, в Германии мне она попадалась гораздо чаще. Может быть, это просто совпадение. Изредка бывали какие-то случаи, когда, например, я находил там в районе Монпарнаса магазин русских продуктов, что меня чрезвычайно тогда удивило, но потом я перестал удивляться. Вот как часто вы в обычной жизни сталкиваетесь с русской речью во Франции?
Русский язык во Франции, конечно, не так часто встречается, как в той же Германии, тут просто другие масштабы иммиграции, вот, но при этом в Париже его можно легко встретить. Мой случай, опять же, немного особенный, потому что я вот живу как бы немного в таком пузыре, то есть вся моя профессиональная деятельность, она всегда была связана с русским языком. Так получилось, что мои друзья – это либо русские, которые так живут во Франции, либо французы, которые интересуются русским языком, изучали русский язык, как-то с этим связаны. Меня русский язык, он окружает повсюду, опять же, в моей редакции, то есть это международная радиостанция, где очень много языков, но внутри нашей маленькой русской редакции мы, конечно, говорим все по-русски. И это тоже интересно, я думаю, может, мы отдельно еще об этом поговорим, но у нас, когда я пришел в русскую редакцию, были разные поколения русских эмигрантов, советские эмигранты, те, которые переехали в 90-е годы и уже давно живут во Франции, у них тоже русский язык, конечно, немного отличается. Вот те, кто только недавно приехал во Францию на учебу. Но в целом, если говорить про русский язык во Франции и в Париже достаточно русских мест. Конечно, тот же магазин на Монпарнасе – это известное русское место еще вот со времен белой эмиграции, где исторически селились русские, вот по наследию там как-то остались еще какие-то русские уголки. Еще век назад Париж, можно сказать, был очень таким русским городом, но сейчас русских становится меньше. Вот новая последняя волна эмиграции, которая уезжают, они чаще выбирают там ту же Великобританию или Германию или какие-то другие страны. Поэтому мне кажется, что постепенно русская диаспора, она уменьшается, и русский язык, конечно, он теряет свое место в целом во Франции.
Вы сейчас упомянули, что вы в редакции сталкивались с разными людьми разных поколений, и вот как раз интересно, как бы вы для себя охарактеризовали, чем отличалась и отличается их речь, и замечаете ли вы за собой, что, не знаю, ваша речь изменилась за то время, что вы находитесь во Франции, то есть как под влиянием среды меняется русская речь, и что вы отметили для себя вот в том, как говорят и говорили ваши коллеги?
Ну да, конечно, речь отличается. В первую очередь, это какие-то интонационные различия. То есть во многом это еще под влиянием французского языка. Даже когда ты переходишь на русский язык, иногда сохраняются какие-то французские интонации. Появляется, скажем так, чуть-чуть французский акцент. В России, когда я приезжаю в Россию, мне часто говорят, что «О, у тебя появился французский акцент». Я не уверен, что это дело именно в акценте. Это, ну вот, что-то связанное с интонацией, иногда с какими-то речевыми оборотами, которые являются калькой с французского языка. Банальное выражение, которое сразу все замечают, там, брать метро или брать автобус, это дословный перевод с французского языка. Люди, которые живут долго в Париже, во Франции, они уже не замечают этой кальки, они считают, что они говорят на обычном русском языке, хотя всем, кто во Франции не живет, не знает французский язык, это кажется очень странным выражением.
Ну, кстати, здесь я про брать такси, брать автобус. У меня есть знакомая в Париже, и она тоже давно живет. И я, когда мы с ней встречались несколько раз, я замечал в ее речи вот эти обороты, и она сама, на самом деле, их тоже замечает и пытается периодически поправляться, но я слышу, как это, ну, вполне естественно уже у нее возникает под влиянием французского языка, на котором в основном она говорит, а не на русском.
Вот если возвращаться к предыдущим выпускам нашего подкаста, в одном из первых выпусков Марина Низник из Тель-Авивского университета из Израиля сравнила использование русского языка за границей с домашними тапочками. Когда ты говоришь на другом языке, на языке той страны, в которой ты живешь, и потом возвращаешься к русскому языку в какой-то ситуации общения, то это как будто надеваешь домашние тапочки после того, как целый день ходил в официальной неудобной обуви. Понятно, ты рассказал, что ты живешь все-таки в окружении русского языка во Франции, но все равно с французским языком, конечно, тоже много контактов. Ощущаешь ли ты вот эти домашние тапочки русского языка?
Да, конечно. Но это именно такие домашние тапочки с налетом французского языка. То есть мы переходим на русский язык, который нам ближе, роднее и удобнее. Но при этом, когда мы говорим о каких-то бытовых вещах нашей французской повседневности, то и дело возникают вот эти французские вкрапления, связанные с какими-то явлениями, которых просто нету в России, или с которыми мы в России не сталкивались, а здесь столкнулись. С одной стороны, удобнее и приятнее говорить на русском языке, но каждый раз это вот такой домашний язык, который мы, местные русскоязычные парижане, понимаем, и не заботимся о том, поймут ли нас не местные. Постоянно бывают такие очень интересные ситуации, когда мы встречаемся к какой-то большой компании, и там оказываются гости, туристы, приехавшие из России к нам, и в какой-то момент мы переходим на этот птичий язык, который совершенно не понимают наши гости из России, о чем мы говорим. Вроде бы ты говоришь по-русски, но...
Это русский во Франции, да, это русский язык во Франции с его особенностями, с его вкраплениями, с его какими-то своими словами. Вот опять же возвращаясь к той самой прекрасной мысли, да, Екатерины Протасовой о плюрицентризме и о том, что русский язык в другой стране — это русский язык в другой стране, а не исковерканный русский язык. Вот каждый раз хочется подчеркивать эту мысль.
Возвращаясь к вопросу о ваших коллегах, что бы вы отметили такого в их речи, что вас зацепило и показалось, ага, вот видно, что, не знаю, они, их язык, там, это язык 50-х, 70-х, 90-х, еще чего-то, вот что-то такое, какие у вас наблюдения были?
Да, наверное, это какие-то вот постоянные вкрапления этих галлицизмов. С одной стороны, нам во Франции проще с галлицизмами, потому что это каждый русский человек знает просто с детства, и какие-то, казалось бы, чисто французские слова не вызывают какого-то... они известны всем. В России их чаще употребляли, может быть, в 19 веке, и вы их легко встретите в русской литературе. Но сейчас они как-то вышли из употребления в русском языке в России, а во Франции они до сих пор продолжают жить. И иногда у тебя возникает ощущение, когда ты общаешься с какими-то мигрантами, которые уехали из России уже там несколько десятилетий назад, или которые потомки белых мигрантов, то это вот именно какая-то русская речь из той эпохи. То есть здесь во Франции мы по-прежнему ходим на вернисажи, мы устраиваем оперо, мы готовим птифур, мы назначаем рандеву, причем рандеву — это не романтические свидания, а рандеву у нас в банке, у врача, в администрации. Вот, и да, это абсолютно обыденная речь, которая вот не живущим во Франции кажется немного такой старой. А нам наоборот, когда мы приезжаем в Россию, нам кажется, что русская речь как-то непонятна, и какие-то англицизмы, которые появляются в русской речи, нам, живущим во Франции, они кажутся странными, потому что есть же наши прекрасные галлицизмы. Зачем нам англицизмы? Как бы тут мы вступаем в эту конкуренцию и возмущаемся, почему русский язык так активно все заимствует из английского, когда есть прекрасные старые русские и французские слова.
То есть зачем нам митинг, да, когда можно сказать по-русски и по-французски рандеву, да?
Да, то есть митинг — это абсолютно незнакомое, непонятное нам русским во Франции слово. Я когда приезжаю из Франции в Россию, я теряюсь, не понимаю, о чем речь, когда вот слышу, да, особенно в Москве, вот эти англицизмы в таком количестве. Здесь нужно сказать, что еще для французов вот эта борьба с англицизмами — это в крови, потому что сам французский язык, он последовательно долгое время на официальном государственном уровне боролся с заимствованиями. То есть они буквально все новые слова, которые появлялись в языке английского происхождения, французская академия собирается с определенной периодичностью и переводит эти слова на французский. Если в русском языке мы прекрасно, например, приняли слово, английское слово «компьютер», то во французском языке собралась академия и решила, что нужно какой-то французский эквивалент найти этому слову. И оно, в принципе, французский ordinateur, он вытеснил компьютер. И очень много таких примеров. Сейчас, конечно, все это делать все сложнее и сложнее. Вот, но тем не менее, да, французский язык, он намного воинственнее в этом плане русского языка. Одна моя подруга, которая переехала из Парижа в Москву, очень долго возмущалась и удивлялась, что ей, она работает в художественной галерее, и она возмущалась, что ей запрещают говорить вернисаж, потому что в Москве не бывает вернисажа, в Москве опенинги.
Вот это на самом деле потрясающе, очень интересно. То есть получается, что какие-то слова, которые в русский язык когда-то пришли из французского, и в русском языке употреблялись, ну, там, в 19 веке, может быть, даже еще в 20-м, а потом оказались вытеснены более современными заимствованиями, в том числе заимствованиями из английского языка. А вот те французские слова, от которых они были образованы, продолжают существовать как нормальные активные слова современного французского языка. И получается, что вот эти вернисаж, рандеву французы употребляют в современных актуальных реалиях, да, и когда их слушают русские, то у русских возникает ощущение, что они говорят на каком-то устаревшем языке, в то время как для французов это нормальный современный язык.
Да, конечно, абсолютно. И этот процесс заимствования, собственно, продолжается, какие-то новые французские слова, то, что уже специфично может быть для моих русскоязычных коллег, которые живут уже долгие годы во Франции и редко возвращаются в Россию, они точно так же естественным образом перенимают какие-то новые слова, с которыми они столкнулись уже во Франции, которых они не знали в России, вот, и они адаптируют их на русский язык, то есть одна моя коллега использовала портабельный телефон, или дети ей подарили таблетку. Портабельный телефон нам всем понятен, почему-то вот в ее представлении это было более по-русски, чем тоже заимствованное из французского слова «мобильный». Таблетка здесь сложнее, не знаю, понимаете ли вы, о чем речь.
Таблетка,
но это...
ну может, это планшет, нет?
Ну, таблет, да?
Да. Да, таблетка — это планшет. Вот почему-то французское слово «планшет», оно как-то не прижилось в ее представлении. Вот, а таблет, да, то, что по-французски, ну, и по-английски, ну, собственно, вот для нее это абсолютно русское, прекрасное русское слово.
Видимо, есть представление, да, что русские сейчас все французские слова заменяют английскими, и, значит, таблетка — это более по-русски, чем планшет. А вот удивительно, что не всегда.
Вы говорите, что действительно и вы чувствуете, когда приезжаете в Россию, что ваша речь отличается, и что вы чего-то можете не понимать в современном русском языке. Но если вы по долгу службы работаете, в том числе на российскую аудиторию, стремитесь ли вы, нужно ли вам, скажем так, соответствовать в плане языка ожиданиям аудитории? Потому что вот люди захотят услышать, не знаю, принято там в модных медиа говорить «опенинг», а вы скажете «вернисаж».
С одной стороны, мы, конечно, стремимся к тому, чтобы нас понимала наша аудитория. И совсем уж французские кальки с французского языка или чрезмерное там заимствование французских слов, оно раздражает и отталкивает аудиторию, и мы выглядим немного странно. Но, с другой стороны, мы не то чтобы слишком активно боремся с галлицизмами в нашей речи, потому что мы считаем, что именно в нашем случае французский язык для любого русского человека все-таки знаком, понятен, и все эти галлицизмы, они скорее придают такой французский шарм. Во многом из-за этого нас, собственно, слушают.
Напоминаю, что партнер этого эпизода — сервис 2GIS, и чтобы перемещаться по городу и находить нужные места было не только удобно, но и интересно, мы вместе с нашим партнером придумали рубрику «От Мнёвников до Островитиного», чтобы ответить на самые популярные и спорные вопросы топонимики московского региона. Но есть не только Москва в этой рубрике, потому что есть один вопрос, очень близкий к Москве, который не дает покоя ни москвичам, ни жителям этого города подмосковного. Это вопрос «Балашиха или Балашиха?». Я не знаю, когда закончится этот спор, видимо, никогда.
Да, здесь очень интересная ситуация, потому что, ну, мы привыкли к тому, что бывают случаи, когда различаются вариант общелитературный и вариант, используемый в речи местными жителями, для которых название привычное, освоенное, родное, и поэтому то, как они его произносят, может отличаться от того, как принято в литературном языке. Ну вот классический пример. Есть Новосибирское водохранилище, город Новосибирск, откуда родом как раз Сергей. И его неофициальное название, тут два ударения, Обское море и Обское море. И абсолютно все местные, все новосибирцы говорят Обское море. А при том, что в литературном языке прилагательное от Обский, и должно было быть Обское море, но никто там так не скажет. Такое противостояние общелитературного варианта и местного. А в случае с Балашихой и Балашихой тут немножко другая ситуация. ситуация интересна тем, что она другая. А здесь тоже конкурируют вариант местной балашиха и вариант, который чаще встречается в речи тех, кто в этом городе не живет и о нем не все знает, балашиха. Но в этой ситуации словари как раз поддерживают тот вариант, который принят в речи местных жителей. И словари для работников СМИ, словари имен собственных говорят о том, что правильно балашиха. То есть то, как произносят местные. Вот это интересная ситуация.
Вот даже словарь Штудинера, которым я регулярно пользуюсь, в данном случае дает, в принципе, один вариант. Тут нет вариантов, то есть единственное ударение, которое отмечено как образцовое, это балашиха. Построить оптимальный маршрут можно в приложении 2GIS. Например, доехать на машине от нашего офиса до Балашихи, а это примерно 26 километров. Пешком мы с тобой, Володя, точно не дойдем, по крайней мере, не за один раз. Так вот, сейчас, в момент, когда мы это записываем, с учетом трафика, пробки примерно 5 баллов, это займет около часа, 58 минут с учетом пробок. Это загруженность в середине буднего дня. Навигатор нам предлагает два пути, или через Щелковское шоссе, или через шоссе энтузиастов. Но из любопытства открою вкладку с маршрутом для пешехода. Может быть, вдруг мы все-таки пойдем пешком. Так вот, если мы пойдем пешком до Балашихи, то мы сожжем 1287 килокалорий.
Может, есть смысл?
А теперь вернемся к разговору о русском языке во Франции. Я бы хотел поговорить немного о том, как относятся к русскому языку во Франции, и, может быть, немного о том, как его учат. У нас много писем в этом сезоне от слушателей, которые слушают нас за границей, и какую страну ни возьми, обязательно найдется письмо оттуда. И я к сегодняшнему нашему разговору взял письмо Надежды, она пишет нам из Франции. И я процитирую фрагмент ее письма. «Я часто встречаю французов, очарованных звучанием русского языка. Бывают же такие красивые языки, вот русский и итальянский, например, говорят они. Некоторые мои знакомые, люди старше 40, изучали русский язык в школе». Имеется в виду французы, изучавшие русский язык в школе. «Зачем, удивляюсь я? Они говорят, что просто так звучит красиво, буковки интересные. Русский алфавит, конечно, впечатляет людей, привыкших к латинице, особенно почему-то буква «Я». А вот звуки они воспринимают совсем не так, как мы. Русское «С» кажется им шипящим. Страшно посчитать, сколько людей меня поправили не «мерщи», а «мерси». И дело, как выяснилось, состоит не в моем речевом дефекте, потому что в России я никогда не шепелявил. Один знакомый молодой человек, француз, увлеченный видеоиграми, спросил меня как-то раз, что означает русское ругательство «щука», которое мобильно приправляют свое общение русскоязычные игроки. А наш русский звук «х» для французских ушей почти неотличим от их картавой «р». А из слов, встречающихся во французской разговорной речи и в которых мне чудится русское происхождение, приходят на ум следующие. «Нет» в значении категорическое «нет», «дай-дай» в значении «много и интенсивно работать», видимо, «давай-давай». Сергей, согласитесь ли вы с впечатлениями нашей слушательницы и какое у вас ощущение о том, как французы воспринимают русский язык?
С русским языком, конечно, во Франции знакомы многие, ну, хотя бы на каком-то базовом уровне школьном, то есть там классическая русская литература, культура. Все-таки во Франции это то, что изучается, это то, что, какой-то минимальный уровень общей культуры. Конечно же, все слышали про Достоевского, все читали Чехова, все парижане любят прогуляться по мосту Александра Третьего, который в самом центре Парижа, самый красивый мост, все любуются на потолок Шагала в Парижской опере. Поэтому Россия всегда была, да, для французских интеллектуалов, это важная часть их вот этой, что называется, общей культуры.
Ну а вот что касается восприятия русского языка, допустим, сегодня, встречаете ли вы французов, которые очарованы звучанием русского языка? Потому что мне всегда казалось, что наоборот, мы, люди, живущие в России, мы очарованы звучанием французского языка, и в том числе именно потому, так, что он такой красивый, нам хочется его изучать. Ну, по крайней мере, это был один из аргументов, по которым я стал его учить в школе. У нас был выбор, помимо английского, французский или немецкий, а потом немецкий, как-то мне не очень нравится, как звучит. Французский звучит хорошо. Ну-ка, я буду учить его.
А я выбрал немецкий, у меня был точно такой же выбор в школе, и всю жизнь жалел об этом, потому что я всю жизнь хотел выучить французский язык.
Что касается русского языка, я не знаю, именно про звучание каких-то прям восторженных отзывов я не могу вспомнить. При том, что у меня очень многие, как я уже сказал, друзья, знакомые, так получилось, что мое окружение, оно так или иначе связано с русским языком. Русский язык до сих пор изучается в школах, совсем недавно он уступил место по числу изучающих китайскому языку. Когда я переехал во Францию, я преподавал в очень престижной школе, лицей Генриха IV в самом центре Парижа, и там в этой школе было 4 преподавателя русского языка. Я был ассистентом русского, я был пятым, и там еще было 4 педагога. Но это скорее исключение, это Париж, это одна из школ, где русский язык еще сохранился. Там еще до недавнего времени преподавали русский язык как первый иностранный. Сейчас, по-моему, уже во всех школах остался первый иностранный английский. Да, постепенно русский язык, конечно, свое место уступает другим языкам. И, наверное, это не столько интерес к русскому языку, то есть интерес к любому языку, он вызван возникновением каких-то новых смыслов на этом языке. То есть в последнее время все меньше возникает причин изучать русский язык. Какие-то новые смыслы на русском языке, если появляются. То есть, что мы видим за последние годы, все французы выучили два новых русских слова. Это «новичок» и «спутник». Причем спутник связан даже не с новой вакциной, а с пропагандистской радиостанцией «Спутник», которая во Франции очень популярна и привлекает всех очень экстравагантных политиков и публицистов. Про вакцину тоже пишут и говорят, но пока что она не зарегистрирована в Евросоюзе, так что к ней интерес очень такой ограниченный. Хотя само слово «спутник», оно, да, существует во французском языке. В этом значении оно тоже записано во французских словарях, как имя нарицательное, ну, хотя есть французский аналог «сателлит» для слова «спутник», но, в принципе, используется и то, и другое. Что касается других заимствований из русского языка, да, я как раз тоже вспомнил про этот пример. «Нет» — такое резкое категоричное отрицание, которое не предполагает никаких апелляций и возражений. «Нет» — значит «нет». А так, к сожалению, да. Мне кажется, что постепенно интерес к русскому языку, то, что я замечаю, как-то угасает. Русский язык могут изучать только французские разведчики. В этом плане очень показательно я вспомнил как раз пример. Несколько лет назад вышел, появился французский сериал, супер популярный сериал, наверное, популярности сравнимый там с какой-нибудь «Короной» или «Карточный домик». Французский телесериал про спецслужбу, про разведчиков, «Бюро легенд». Он шел и по российскому телевидению. Вот, и там в каждом из 5 сезонов, так или иначе, главный герой сталкивается с какими-то русскими агентами, спецслужбами. В одном из сезонов он прям переезжает в Россию, оказывается завербован российскими спецслужбами. То есть это не просто художественный вымысел. Известно, что вот французские спецслужбы в профессиональном плане, они восхищаются работой своих российских коллег, и вот поэтому я не удивлюсь, если французским военным, французским спецслужбам вот приходится учить русский язык именно по профессиональной необходимости.
А в вашей практике вы, ну и в жизни, вы часто сталкиваетесь с французами, которые знают русский язык?
Ну, в моей практике часто так оказывается, но опять же я говорю, что у меня специфический круг общения. Если просто случайно люди на улице, да. Да, ну вот как я сказал, что русский язык, он в принципе изучался, особенно в период Советского Союза. Всем известно, что Жак Ширак, бывший президент Франции, прекрасно владел русским языком, переводил Евгений Онегин. Какое-то время назад русский язык, он был прям в моде. Один мой друг прекрасно говорит по-русски. Он изучал русский язык в школе как раз вот с первого класса, как основной язык. Я очень удивился, почему русский. Ну вот, мои родители решили, что это были как раз 90-е годы, в России был какой-то упадок, и мои родители сказали, ну, Россия такая великая страна, вот сейчас там все плохо, конечно, и в данный момент там делать нечего, но поскольку это такая большая великая страна, то как раз, когда ты выучишь этот язык, он тебе обязательно понадобится. Если говорить про то, как часто встречается русский язык на каком-то бытовом уровне, конечно, русскоязычная диаспора не такая большая, как в Германии, например, но даже живя в Париже, вы можете говорить только по-русски и вполне обходиться этим. Вы можете найти русские магазины, русские церкви, русские врачи, вы можете найти русского стоматолога, каких-то узких специалистов. В принципе, при желании русские парикмахеры, косметологи, домработницы, сантехники. При желании можно себя окружить русским языком на 100% и никак не сталкиваться, вот, ну, разве что какие-то бюрократические моменты во французской администрации, а так можно обходиться одним русским языком.
Ну, то есть, когда нам здесь в России кажется, что во Франции много людей знают русский язык, говорят по-русски, там велико влияние русского языка, это все-таки не совсем так, и русского языка там не так много, как нам кажется, но в то же время наши мысли о том, что во Франции любят русский язык, человек любит русскую культуру, проявляют интерес к России и русскому языку, вот это уже действительно находит подтверждение. Негатива к русскому языку там нет. Я вот правильно понял эту мысль?
Да, действительно. Но опять же, Володя, что то есть много понятий относительное. Когда я говорю, что его не так много, это я сравниваю с соседней Германией, где просто совсем другая история миграции. Там русскоязычных миллионы, которые приехали совсем недавно, которые еще не забыли русский язык. Во Франции была такая массовая эмиграция, наверное, это белая эмиграция 100 лет назад, в начале 20 века. И тогда, действительно, вот как сейчас в Германии, тогда такая же ситуация была и во Франции. Были в Париже какие-то отдельные русские кварталы, было намного больше русских магазинов, казино, русские таксисты знаменитые. Вот сейчас это, конечно, уже все угасает.
А вот в связи с той информационной повесткой, о которой ты сказал, там, новичок, спутник и так далее, у нас, опять же, кажется, что Франция та страна, где вряд ли возможно, если вообще возможно, встретить какое-то негативное отношение к русскому языку от кого-то на улице, например. В стереотипных представлениях о других странах есть страны, где это можно встретить. Во Франции нельзя. Вот так ли это? Тебе за все годы твоей жизни во Франции приходилось ли сталкиваться на каком-то таком бытовом уровне в общении с французами, может быть, случайных встречах на улице, когда кто-то слышал у тебя русскую речь? Приходилось ли когда-нибудь сталкиваться с каким-то неприятием русского языка или такого не было?
За 10 лет моей жизни во Франции у меня не было ни одного такого случая негативного отношения к русскому языку. Французы могут быть абсолютно разных политических взглядов. Можно легко встретить в метро молодого человека с футболкой, с портретом Путина. Можно прийти на какую-то конференцию, посвященную российской оппозиции, где все Путина будут ругать, но при этом это никак не отражается на отношении к России, на отношении к русскому языку. То есть не могу ни одного примера вспомнить, когда бы я столкнулся, что ты из России, наверное, там что-то ты...
Не говори с нами по-русски, да? Вот такого нет, да.
То есть, есть какие-то стереотипы, там, Россия, водка, там, какие-то постоянно вот эти шутки, там, про что ты же русский, почему ты без бутылки водки пришел к нам. Кого-то это раздражает, кого-то там эти все шутки про мороз, про медведей и алкоголизм раздражают и смущают. Кто-то говорит, что там сознательно не говорит на русском языке, потому что там, я не знаю, есть люди, которые работают там в сфере обслуживания, какими-нибудь администраторами, в гостиницах, стоят на ресепшене, и они говорят, я прям предупредила своих коллег, чтобы они никому не рассказывали, что я знаю русский язык, потому что как только русские появятся, они сразу начинают там, я не знаю, что вот это панибратство начинается, какое-то там, вот, ну, то есть кто-то сознательно этого избегает, но это именно про русских эмигрантов. Но со стороны французов я ни разу никакого негативного отношения не замечал.
Я вот вспомнил строчки Владимира Маяковского. Он был монтером Ваней, но в духе парижан себе присвоил звание электротехник Жан. Вопрос у меня такой. Мы проговорили о том, что носителям русского языка во Франции кажется странным, что у нас так много заимствований из английского. Зачем, когда есть такие прекрасные французские слова? А вот стремятся ли носители русского языка во Франции сохранить русский язык, оберегая его и от английских, и от французских заимствований? Или вот французские заимствования в их речь входят чаще и охотнее, и нет ли у них вот стремления как-то украсить свою речь французскими словами, вот именно это самое, присвоить себе звание электротехник Жан?
Про электротехников, да, очень интересно. У меня случай был, как раз я как-то переезжал на новую квартиру, делал ремонт, и у меня был мастер Иван из Украины. Общение с Иваном — это было что-то такое невероятно сложное упражнение. Дело в том, что Иван украинец, он работает в такой интернациональной бригаде вместе с поляками, прораб у них серб, работают они во Франции. У самого Ивана, соответственно, да, тоже коллеги украинцы, те же сербы, поляки, русские, белорусы. И когда Иван начинал что-то объяснять, это была такая невероятная смесь из вот всех этих языков, там, русского, украинского, сербского. Разбавлено это было все еще какими-то французскими техническими терминами, там, названиями каких-то деталей. И Иван что-то там заказывал по-французски, вот купи вот это, я даже не понимал, как это переводить на французский, что это вообще может быть, потому что это вот такие очень прекрасные галлицизмы, адаптированный под русский язык, но по произнесенный, казалось бы, на чистом русском языке, но который в России ты никогда не встретишь, и нужно прям очень долго догадываться, что же он имел в виду. Отвечая на твой вопрос, Володя, стремятся ли русскоязычные жители Франции сохранить вот какой-то чисто русский язык, с одной стороны, людей, которые не интересуются языком на каком-то таком профессиональном уровне, этот вопрос, наверное, меньше всего беспокоит. То есть они с большой охотой ищут самый простой путь донести свою мысль, выразиться. И если их окружение их понимает, а их окружение, как правило, их понимает, потому что все тут живут во Франции и все понимают, о чем идет речь, то и нет никаких проблем. Зачем лезть в словари и искать какие-то русские слова или вспоминать, как этот фраза должна бы звучать по-русски, когда можно просто сказать «я беру метро», и все понимают, о чем речь.
А я вот, когда вы сейчас говорили про бригаду интернациональную славянскую, вспомнил почему-то еще одну историю, которая произошла с нами в Париже, о том, как русский язык помогает все равно найти выход из ситуации, которая, казалось бы, безвыходная. Мы сняли квартиру, приехали к дому, где нас должна была хозяйка квартиры встретить, и никого не оказалось. Долго-долго пытались до нее достучаться, дозвонились, в итоге выяснилось, что она посчитала, что она сдала нам другую квартиру, и, значит, и пошла готовить другой адрес. Но пока мы там стояли и выясняли все это, в этом доме к нам подошла консьерж, и она, пока мы с женой стояли, значит, и пытались все это как-то разрулить на смеси французского, английского и всех возможных жестов, которые можно по телефону передать, эта консьерж подошла к нам, и подошел ее муж, и она стала показывать на нас пальцем и на наши руки, а у нас кольца, ну, на безымянных пальцах правой руки. И она показывает на наши кольца, и потом выяснилось, что они сербы, и они на свои кольца показывают, которые на такой же руке. И выяснилось, что они сербы, и мы с ними там, значит, более-менее смогли пообщаться. Они нам очень сильно помогли, они проводили нас потом до метро, а до этого мы посидели с ними в местном баре, где работал их сын. И, в общем, мы внезапно оказались в таком очень приятном, простите за это выражение, комьюнити, вот, в очень приятной такой среде, и они нам рассказывали, кто живет в этих домах, говорит, а вот там вот живет русская семья, они там живут уже 40 лет, а вот там живут такие-то, ну, и при этом, что они, мы не знали, они хорошо говорят по-французски, потому что они тоже давно живут, но мы французского практически не знаем, я учил в школе, но как бы так, я могу изъясняться 2-3 фразы, а английского они не знают, и поэтому мы говорили с ними, по большому счету, на русском, ну, на том, на котором мы могли друг друга понять, вот, это было очень забавно.
Ну, у меня был похожий диалог тоже с хозяйкой квартиры, которую там на несколько дней мы снимали в итальянской Феррари. И это была тетенька тоже откуда-то из бывшей Югославии, я не помню, Сербия или Хорватия. Ну, короче говоря, мы с ней тоже так же говорили, и это была смесь русских, каких-то, по-моему, чешских, которые я вспомнил, потому что Чехия ближе к Югославии. В общем, какой-то общеславянский язык такой, если это возможно. Где-то какие-то просто корни, да, без приставок, без суффиксов, которые там понятны разным славянским народам. Поэтому, да, это интересно поговорить с нашими ближайшими языковыми родственниками, не очень хорошо зная языки друг друга. Сереж, у меня к тебе такой вопрос, который связан с тем, что ты рассказал, что ты преподавал русский язык французам. Что для них было самое сложное? Мы много раз уже говорили в разных выпусках этого сезона, и сегодня даже тоже про это поговорили, что кириллица, русский алфавит, для изучающих русский язык как иностранный, это уже первый такой серьезный барьер. Вот что еще было сложно в русском языке твоим ученикам? Было ли сложно ударение, учитывая, что во французском оно фиксированное, а в русском свободное? И какие еще были сложности?
Во-первых, это кириллица, во-вторых, ударение во французском языке. С этим все просто, все ударения на последний слог, а в русском нужно угадывать, если поначалу в учебниках эти ударения еще пишутся, то потом они пропадают, и для французов начинается сплошная паника. Есть проблемы с произношением отдельных звуков, как, например, почему-то звук L тяжело им дается, и звук «ы», конечно, для французов совершенно непроизносимый. Конечно же, падежи для французов – это тоже отдельный кошмар и мучение, потому что во французском языке нету падежей, это что-то сложное, непонятное. Глаголы движения – это тоже страшная вещь. Например, когда я учился в школе, в России в школе, я даже не знал, что в русском языке есть глаголы движения. Ну, то есть, как бы я их не выделял в отдельный какой-то раздел, мы их никогда специально отдельно не изучали. А в русском языке, который изучают во Франции, глаголы движения – это отдельная тема, отдельный параграф в учебнике, который идет там в течение нескольких лет. Они к этому возвращаются, уточняют эти глаголы движения, потому что ехать, ходить, идти, ездить. Потом на все это накладываются еще приставки. Приехать, заехать, поехать, уехать, отъехать, въехать. И это просто какая-то катастрофа для французов, у которых всего один глагол движения. Але. Дальше там тоже, конечно, есть свои модификации, но не сравнимо с русским языком.
И тем, на самом деле, больше меня восхищает, когда люди, иностранцы, хорошо говорят на русском языке. И вот, например, у меня есть знакомая француженка, она какое-то время работала в России, преподавала здесь. Ну, сейчас она живет во Франции, в долине Луары. Романтично звучит, да? Ну вот она говорит по-русски так, что если не знать, что она француженка, никто не догадается. У нее нет акцента, у нее, ну вот, разве что, может быть, какие-то современные слова она не использует, потому что она давно не живет в России. Но вот если не смотреть на лексику, то в целом вообще не подкопаешься никак, и ни один шпион не распознает. Ну, конечно, может быть, все это потому, что у нее муж с русским языком, но все равно... Сам факт, что вот она абсолютно без акцента и без каких-либо ошибок говорит на русском, меня всегда восхищает.
Да, у меня тоже есть несколько таких примеров. Люди, которые выучили просто в совершенстве русский язык, никакого акцента. То у меня была преподавательница французского языка в Новосибирске, когда я учился в Новосибирском университете, Мишель Дебрен, которая переехала в Россию, тогда еще в Советский Союз, по-моему, еще в 70-х годах, приехала сюда учиться, влюбилась, и вот так она несколько десятилетий здесь живет и прекрасно говорит на русском языке, и если не знать ее имя и фамилию, не знать ее историю, то вы никогда бы и не сказали, что русский для нее не родной.
Вот ты как раз сказал про Новосибирск, и у меня уже готов был вопрос, ты очень, кстати, сказал про Новосибирск. Ты из Новосибирска, и я хотел спросить, а сохраняются ли в твоей речи, когда ты говоришь со своими коллегами, да, на русском языке, сохраняются ли сибирские словечки?
И сохраняется ли мультифора?
Мультифора, да. И бывают ли случаи непонимания, когда ты говоришь по-русски с другими русскими, и там условную мультифору вставляешь, или виходку, или что-то еще, и люди не понимают, что это такое?
Да, конечно. Во Франции... Когда мы собираемся с какой-то нашей русскоязычной компанией, и все там абсолютно из разных регионов, и это одно из любимых развлечений, вот сравнивать, у кого какие регионализмы, и кто что знает. Мои пермские друзья решили блеснуть своими регионализмами и сказали, ну вот ты же наверняка не знаешь, что такое виходка. Какой сибиряк не знает, что такое виходка? Естественно, я знаю. Они были уверены, что это вот исключительно пермское их слово, и ни у кого такого нету. Так же, как в Петербурге уверены, что поребрик – это исключительно питерское слово, хотя в Новосибирске у нас весь город в этих поребриках, и никаких бордюрах мы тут и не слышали.
Ну да, как нам из выпуска про русский язык в Казахстане, мы знаем, что и булку, и виходку, и тормозок можно встретить и в Казахстане, а вовсе не только, это слова из разных регионов России. Так что и регионализмы тоже могут иметь широкое распространение, это правда.
Большое спасибо. Сегодня мы прошлись, я бы сказал, такими широкими мазками по русскому языку во Франции. Я уверен, но поскольку тема эта необъятная, что мы могли бы к ней еще как-нибудь вернуться. И если вы слушаете нас из Франции и хотите что-то добавить и дополнить, напишите нам письмо на почту podcast@technikarechi.studio. Не переживайте, этот адрес указан в описании эпизода, поэтому если вы на слух не успели записать, вы просто можете его скопировать из описания нашего выпуска. Вот, и если вам есть что добавить, дополнить, пожалуйста, напишите, мы обязательно это прочитаем и постараемся отреагировать на это в нашем последнем выпуске сезона, в котором мы будем отвечать на ваши письма. А нашему гостю большое спасибо. Сегодня мы говорили с Сергеем Дмитриевым, журналистом Радио Франс Интернациональ. Сергей, спасибо большое.
Спасибо, Сергей.
Спасибо большое вам.
На начале выпуска мы, как всегда, с вами слушали шум улицы, вот эту звуковую картину, которая сейчас на фоне у нас играет, и, как всегда, спрашивали вас, какое место в Москве мы загадали сегодня. Мы загадали чистые пруды.
Да, трамваи ходят много где, но это были чистые пруды.
Это были чистые. Это сложная загадка, да, потому что трамваи и уличные музыканты, и ряд этих звуков, конечно, может встретиться и в других местах, но вот, может быть, знатоки трамваев на чистых прудах поймут, что это именно там было записано.
Вагон маршрута следует до конечной остановки Калужская площадь.
Но опять же, тут красноречиво молчат застенчивые ивы. Они застенчивые, они молчат.
Да. Еще раз спасибо сервису 2GIS, партнеру этого выпуска. 2GIS помогает искать организации, выбирать кафе, смотреть объявления о продаже и аренде квартир. Заходите на 2GIS.ru или скачивайте приложение. Все ссылки есть в описании этого эпизода. Это был подкаст «Розенталь и Гильденстерн», подкаст о языке и лингвистике. Мы сегодня говорили о русском языке во Франции. Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамота.ру».
Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных платформах и есть, конечно же, на сайте «Техника речи». Пишите нам письма на почту podcast@technikarechi.studio. И в последнем выпуске сезона, который уже не за горами, мы ответим на ваши письма, так что следите за обновлениями. Ну а если Франции вам показалось маловато, вы послушали наш сегодняшний выпуск, то посоветую вам еще один эпизод другого нашего подкаста, связанный с Францией. Это «Книжный базар», сезон которого стартовал не так давно. «Книжный базар», в котором Галина Юзефович, литературный обозреватель, и кинокритик Антон Долин обсуждают экранизации Александра Дюма и выбирают лучших и худших мушкетеров. Да, и Михаил Боярский — это не единственный хороший Д'Артаньян. Есть и другие, а какие, вы узнаете из этого подкаста.
«Тысячи чертей». Как такое возможно?
Да, обязательно послушайте «Книжный базар» или посмотрите видео-версию на YouTube. Она есть на YouTube-канале «Техника речи», потому что в этом сезоне впервые у «Книжного базара» есть видео-версия, и на Галину Юзефовича и Антона Долина, и на их споры об экранизациях теперь можно еще и посмотреть. Ну и ссылочку на это мы тоже, конечно, в описании дадим. Спасибо и до встречи через неделю.